Радио Орфей приглашают на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие в вечный город, охваченный восстанием рабов.
Римляне, неужели вы не чувствуете, что зло падает на головы тех, кто его наблюдает?
Thank you.
41 год. Арам Хачатурян размышляет о балете. Он размышляет о том, чтобы написать музыку, яркую, энергичную музыку, которая посвящена сопротивлению. В любых условиях человек может сопротивляться. Декабрь 41 года. Война – самое страшное время, когда, в общем, еще не ясно, в какую сторону качнется маятник. Хачатурян погружен в работу и считал, что восстание Спартака, пишет он, имеет в наше время огромное значение и большое общественное звучание. Нужно, чтобы народы знали и вспоминали имена тех, кто еще на заре человечества смело подымался против поработителей за свою свободу. Это фрагмент из статьи газеты «Правда». Действие происходит в Римской империи в 73-74 годах до нашей эры. Но, к сожалению, замысел Хачатуряна 41 года так и остался замыслом. Он никуда не двинулся. И через много лет практически...
Я думаю, что помешала война?
Нет, может быть, просто как-то все отложилось. Во всяком случае, идея осталась, и чтением он себя окружил замечательным. Он читал Плутарха и Светония. Но надо сказать, что вот как тают идеи. Он в разговоре с Игорем Моисеевым говорил, что еще в 33-м году я думал о такой музыке, я думал об этом человеке, об этом герое Спартак. Ну, прошло время, и, собственно, только в 50-е годы, когда Хачатурян побывал в Риме, он прошелся по Аппиевой дороге, побродил вокруг Колизея. Как-то опять свернулась эта волна желаний такой музыки. И в феврале 54-го года в Ленинградском театре оперы и балета, нынешней Мариинки, собственно, и был поставлен этот балет. Ставил балет изысканный мастер Якобсон, поразительный для тех, да и для сегодняшнего времени, чувствующий каждый маленький жест, каждый штрих движения, изумительный совершенно. Его называли такой хореограф миниатюры. Он вспоминает, что он разговаривал с Хачатуряном. В это время в Эрмитаже выставлялся пергамский алтарь. И у Якобсона не получались многие действия танцовщиков. Он никак не мог придумать. И вдруг он увидел на пергамском изображение людей на этом пергамском алтаре. И пришел и нарисовал весь балет. Надо сказать, что исполнял его блистательный Аскольд Макаров. И уже потом, через некоторое время, в 58-м году, Игорь Моисеев в Большом театре поставил совсем другой спектакль. Потому что Моисеев – это человек, который невероятно чувствует народную стихию, народный танец, народный темперамент. И уже потом Григорович вернулся к этому балету и поставил совсем новую историю и совсем с иными замыслами какими-то. Очень ссорился, надо сказать, с Хачатуряном. Григорович в своих воспоминаниях пишет: приходил Хачатурян, бровки домиком, мордочка сосредоточенная, а уж когда он брался за помощи на своей рубашке, это значит все, конец. И Григорович говорит: мне было его трудно убедить. И я ему говорил: Арам Ильич, ну вот танец и музыка – это же совсем разные вещи. Вот, может быть, вы написали одно, а танцевать-то они будут совсем другое. И Григорович говорит, я ему рисовал круг за кругом. Говорю, вот здесь женщина, здесь гладиатор, здесь мужчина. И вдруг однажды Хачатурян сказал, все хорошо, я согласен. Хотя это совсем не то. Но где же женщины? Он говорит, какие же женщины? Это восстание рабов. Но оказывается, в балете Якобсона там женская линия была очень красивая и лирическая. Он говорит, здесь никаких женщин, здесь восстание рабов.
Нет, мужской балет.
Он мощный балет. И фигура Хачатуряна, конечно, мощнейшая. Мы до конца, может быть, даже не осознаем.
Всему свое время. Интересно, что в балете два антагониста, Крас и Спартак, обе эти партии привлекательны для исполнения. Да, одинаково привлекательны.
История нравов сквозь музыку времени. В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Один из первых, Михаил Лавровский, играл Спартака, жил Спартаком. Это было невероятно. Я помню, делала с ним интервью с Михаилом Лавровским. Он говорит, что эта роль сложно давалась, потому что этот человек не вмещался, был мне непонятен.
Он непонятен, кстати, во многом и сейчас, так что Лавровскому нечего стыдиться. До сих пор идут споры, что это было. Я про восстание Спартака. Да. Хотя, в общем, это, вы знаете, это тот самый случай, когда сохранилось достаточное количество источников исторических, насколько это в принципе может быть.
Да.
И причины восстания до сих пор спорят. Чем они были недовольны?
Спартак ведь фигура такая таинственная.
Таинственная. И Джованьоли при всем своем таланте, при том, что книга-то, конечно, блестящая, не должен нам затуманивать взгляд, потому что это, конечно, идеализация, неизбежная в художественной литературе. Я уж не говорю про фильм с Дугласом-старшим.
Да даже и балет, это все-таки такие романтические
мечтания. Балет в наиболее яркой степени, конечно.
Романтические мечтания. Хотя очень много удивительного в этой судьбе. Спартак, с одной стороны, раб, гладиатор, который славился невероятными физическими возможностями, доблестью, храбростью, изяществом. Он человек из Фракии, то есть нынешняя Болгария.
Грек.
Грек. И Плутарх говорил, что он скорее напоминает мне Эллина, потому что он образован, блестящ. Плутарх через 100 лет после смерти Спартака, он говорил на разных языках, да. Говорят, что он был из аристократической семьи, хорошо образован, красив.
Это, в принципе, не такая уж редкость среди рабов.
Он воевал. Интересно, как он попал. Фракийцы были одним из отрядов римской армии. И когда во Фракии началось брожение и желание восстать против Рима, Спартак бежит из римской армии как дезертир и выступает против римлян. Он попадает в плен, бежит из плена, еще раз попадает в плен. И вот второй раз ему убежать не удалось. Он был женат. И, собственно, сюжетная линия, она действительно существующая. Вот отдают в гладиатор, в гладиаторскую школу. И там Спартак научился одному правилу, который дал ему старый гладиатор-учитель. Он говорил, ты сегодня первый, но завтра ты можешь быть последний. Ты сегодня последний, но завтра ты можешь быть первый.
Ну, это, можно сказать, правила спорта. А кто такие гладиаторы? Это спортсмены. Только в отличие от атлетов, гладиаторы-спортсмены профессиональные.
И он был женат, они были разлучены. И однажды, Плутарх приводит эту историю, она видит спящего Спартака, и вокруг его шеи змея ядовитая. Свою голову змея положила на его лоб. И все замерли. И тогда жена сказала, ничего не будет. Это знак. Он будет велик, он будет прославлен.
Да, совершенно верно. У римлян предзнаменование, когда змеи заползают в алтарь, или змея, увиденная у ложа человека, таким образом было знамение у кроватки юного Октавиана, будущего императора Августа, и на основании этого, да.
И она была пророчицей и сказала, что да, он будет знаменит, но он погибнет страшно.
Thank you.
блестящий был гладиатор. Надо сказать, что гладиаторские школы, конечно, это были в основном рабы или люди, приговоренные к смертной казни, преступники, а были добровольцы. Но это уже после спартаковских времен.
Добровольцы, в смысле, люди, продавшие себя в рабство?
Нет, добровольцы, которые заключают договор, чтобы они станут гладиаторами.
Профессиональные спортсмены, да, понятно.
Но надо сказать, что довольно жестко содержались они. Единственное, что было прекрасно и полезно, их чудесно кормили. Там был огромный штат медиков, людей, которые занялись похоронными делами. Кто-то пишет из исследователей истории гладиаторства, что только 90%, 80% выживали, только 10, 15, 20% могли погибнуть. Чаще всего они выживали, более того, раненых вылечивали. И люди, которые выигрывали несколько боев, они награждались. Человек, который выиграл серьезные бои, получал возможность жить отдельно и жил в отдельной комнате с отдельной.
Но не свобода.
Нет, свобода нет. Свободу они получали, когда выигрывают 5 или 8 боев.
Понятно.
Тогда они получали возможность выкупа, быть свободными. Но надо сказать, что мало кто хотел этой свободы. И многие оставались, становились учителями, становились тренерами.
Вообще, я насчет медиков могу сказать, что поскольку мы осведомлены о состоянии римской медицины, это сомнительное привилегие.
Нет, например, известный врач Гален был долгое время хирургом при такой большой школе гладиаторской. Они умели лечить ножевые раны, блестящие, кстати сказать, даже многие методы используются в современной хирургии. Они были мудрые.
Зашивали.
Они зашивали, они даже пользовались наркозом. Это смесь разных опиумных настоев.
Ну, самый распространенный у римлян был так называемый раухнархоз. Это деревянная колотушка, обернутая войлоком. Я совершенно не шучу.
Не знаю.
Если человек после такого наркоза отходил, ну, все было нормально.
От древности до наших дней.
В программе «Балх» на волне радио «Орфей».
Интересно то, что гладиаторы по натуре своей люди были не то что бесстрашные. Тот же Плутарх пишет, люди были нечувствительны к боли, поэтому они могли не чувствовать ран. Конечно, жизнь, с одной стороны, была страшная, потому что те, которые были тяжело ранены, их добивали в специальных мертвецких...
Спалярии. Помещения, где, да, либо добивали, либо давали спокойно умереть, истечь крови. Спалярии. Была знаменитая картина в русском прокате польского художника до революции. В русском прокате она называлась «Над убитым гладиатором», в польском оригинале она называлась именно «Спалярий».
Так вот, в 73-м году что произошло, неизвестно. Говорят, что Спартак хотел объединить восставших гладиаторов.
Да, но цель была неясна все равно.
И вывести их просто из Рима.
Да,
но... Они собрали огромную армию, надо сказать.
До 70 тысяч человек.
10 тысяч человек, да, даже, да, больше.
До 70 под конец, когда его там разгромили, но он восстал как бы из пепла, он набрал еще 70-тысячную армию. И они действительно двигались вроде бы к рубежам...
Галлии они шли.
Да.
А потом в какой-то момент
повернули.
Что
да,
произошло?
Да, повел он на Бриндизи, при том, что брать города они не умели. Да у них и не было осадных орудий.
Говорят, что начались внутренние раздоры. Спартак был против мародерства, а к гладиаторам присоединились еще и беглые рабы.
Многие из которых были, конечно, элементарными преступниками. В рабство попадали не только благородные люди, умевшие говорить там на 18 языках, или сколько тогда было в мире?
Да,
всех 10 языках.
Они грабили, насиловали, и был такой даже приказ у Спартака, что воины не должны иметь при себе ни золота, ни серебра.
Да,
но его никто, конечно, не слушал.
И вся добыча,
Да. Но неизвестно, почему повернул. Но здесь появляется еще одна фигура, которая и в балете также сильная, ее блистательно исполнял Мариус Лиепа.
Да.
Что это был за человек? Человек это был...
Самоотверженный.
Довольно интересная фигура вообще в истории Древнего Рима. Один из самых богатых людей римских. Он любил скупать землю, говорили, и практически скупил весь Рим и окрестности. Он не очень любил тратить на себя. Собственно, бал, повод, по которому мы собрались, их в балете две таких роскошных бальных сцены. Пиршество у Краса и пиршество роскошное, потому что, конечно, римляне что умели, так умели пировать и наслаждаться роскошной жизнью.
И знаете, хочу немножко остановиться на фигуре Краса. При том, что человек, он был, безусловно, смелый, надо сказать, что репутация его была крайне негативная.
Ну, конечно, жадный очень.
Ну, это, вы знаете, я бы сказал, что это эвфемизм. Человек, который на проскрипциях, ну, массовом терроре эпохи диктатора Суллы нажился на конфискациях и казнях путем доносов, его жадным можно назвать, ну, если Рокфеллер жадный и Крас жадный, то что такое жадный? Ну, подлец он был. Так, вообще-то, между нами говоря, даже по достаточно растяжимым резиновым меркам римской морали той эпохи. Вот, и такое ощущение, что когда в 72 году Сенат наделил Краса особыми полномочиями для подавления восстания Спартака, это был такой, ну и сейчас так иногда делают, да, на, скорее всего, проигрышное предприятие, потому что армия терпела поражение одно за другим.
Ну, надо сказать, что римляне в это время вели две очень важных войны в Испании и в Африке, по-моему.
Да, в Иберии и против пунийцев. И если бы Крас проиграл Спартаку, то его бы с чистым сердцем отправили бы на плаху. Да еще бы обвинили его в сговоре. Элементарно такое могло быть. Точнее, не на плаху, а на Тропейскую гору.
Ну, Плутарх пишет о нем с уважением. У него даже глава в жизнеописаниях есть Крас, и он считает его большим и хитроумным военачальником, безусловно, смелым человеком и человеком, к которому относились с уважением, не считая его вот этой удивительной особенности, чрезвычайной жадности и скупости.
Ну, да. И способности отправить невинных людей на смерть, чтобы увеличить свое благосостояние. Ну да, да, неплохой человек.
Плутарх как-то о нем отзывался. И мы начали с балов Краса, ведь там было действительно, римляне умели пировать и узнали в этом толк. И, надо сказать, ведь не случайно Хачатурян, у него огромнейшие в архивы выписки из Плутарха, из других разных источников. Он эти мелочи любил, как любил и постановщик, и Григорович. Было важно, как они одевались, как они красились, почему так любили благовония. Ведь римский дом – это дом, всегда наполненный благовониями. Духи, там кто-то остроумный из исследователей пишет, духи любили римляне очень, даже, может быть, слишком. И мужчины, и женщины, драгоценности. И все это надо было передать вот в этом бальном, нарядном доме Краса, где, собственно, он и понял, что надо воевать.
Но для благородного римлянина это была, я бы сказал, не страшная месть, а как Роман Бека назывался, новое назначение. Это, наоборот, возможность подняться. И, кстати, Крас это использовал. Он же входил потом в первый триумвират. Прежде чем в Сирии он, как, кстати, и Спартак, погиб в бою.
Да.
Круг замкнулся. Вот, ну вообще, по реконструкции...
Ну, 18 лет он пережил Спартака.
Ну, да, да, да.
И интересно, что, простите, Хачатурян это замечает, что когда Крас погиб, его голову отсекли и передали армянскому царю. Он говорит, какая странная игра, случайность. Надо сказать, что когда сражался Спартак, даже его враги писали о том, что он сражался как величайший воин, и как благороднейший и умнейший полководец. Он был смел, и враги даже это признавали.
Римляне умели ценить доблесть врагов.
И несмотря на то, что взрел раскол, и Спартак сдерживал огромное противостояние армии рабов, Плутарх очень удачно говорит, на рабов никогда нельзя надеяться. Рабы всегда предадут. Человек рабского сословия, человек рабского состояния души всегда предаст. На них нельзя полагаться.
Именно поэтому, кстати, Спартак не принимал перебежчиков, справедливо полагая, что, как это говорят, да, бегунков нигде не любят.
Смотрите, как Плутарх замечательно пишет, что не было ничего святого и неприкосновенного для гнева варваров и рабской их натуры. Какая точная фраза.
Не, ну варвары это все-таки конкретное, это не ругательство, это конкретное слово.
И, в общем, Спартак погиб. Спартак погиб, надо сказать, что тело его не нашли, и где он даже ходили потом легенды, что он не погиб, а все-таки вывел. Часть войска ушло в Галлию, часть спаслось.
А потом несколько лет эти отряды тревожили римлян. Так что, может быть, Спартак и не погиб, кто знает.
Ну, в общем, легенда. Но страшная расправа была с этими восставшими гладиаторами и рабами.
6000 на столбах развесили вдоль Аппиевой дороги.
Да, и более того, их не убирали несколько лет. Многие историки вспоминают, что почти 10 лет их не убирали. Это страшная картина вдоль Аппиевой дороги.
Да, уж не знаю, как насчет хлеба, а зрелище римляне в этом виде получили. Причем не будем забывать, что это же был так называемый период климатического оптимума. В Италии было прохладнее гораздо, чем сейчас. Климат там был терпимый. И римляне по интеллекту намного превосходят нынешние обитатели, да, Апеннинского полуострова, потому что на холоде мозги работают лучше.
Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
В программе «Бал» на волне радио «Орфей».
Гладиаторы были разных таких специализаций, назовем их.
Самые простые – это с трезубцем и с сеткой.
Сетка. Так вот, Спартак принадлежал к такой, я бы сказала, даже изящной роду гладиаторов. Он был мурмелон. Мурмелон отличались тем, что у них был шлем – на гребне которого была рыба, знак растворения, тайны и...
Нептуна.
Нептуна. И также доспехи. У него был предплечник и набедренная повязку, пояс, короткие латы.
Вы знаете, Ир, я должен что сказать, что не следует искать какого-то глубокого смысла именно в римских вот этих причиндалах, потому что римляне не отличались мистичностью. Они знаки умели читать в природе, но в плане символов до египтян и даже греков им было очень далеко.
Наверное. Ну, как есть. Интересно, что историки все время спорили, а что, собственно, Спартаку не хватало? Он был удачлив, он был практически уже свободен, он жил отдельно, он получал зарплату, например, за один бой гладиатор получал жалование примерно одного римского солдата в год.
За вычетом подати.
И за две победы он мог позволить себе отдельное помещение, все. И, кроме того, он уже был свободен, он мог преподавать в школе.
И потом, это Запад, это не дикий варварский Восток. Общество в Древнем Риме не было кастовым, поэтому Спартак, даже будучи рабом, был вполне рукопожатным и среди плебеев, и среди патрициев. То есть его рабский статус вовсе не означал, что он там человек третьего-пятого сорта.
Но желание свободы, самостоятельности, желание быть, может быть, во главе...
Нести ответственность за свою жизнь, потому что тогда-то за раба отвечал хозяин.
Во всяком случае, о восстании до сих пор спорят, а с гладиаторами Константин Великий был первый, собственно, римский император, который попытался законодательно запретить бои. Это было уже после восстания, много лет спустя, 326 год уже.
Это уже христианская эра.
Да. И Гонорий, собственно, в 404 году издал специальный указ, где бои гладиаторские, вообще человеческие бои были запрещены.
Но это вполне христианство же.
Гладиаторы, как мы знаем...
Да они и сейчас, вон, включить спортивный канал, вон сколько этих гладиаторов там и на мотоциклах гоняется, и морды друг другу бьют, и даже в баскетбол играют. Так
как что... писал Сенека, бедные вы римляне, что сделали вы, несчастные? За что вас заставляют любоваться подобным зрелищем? Что вы делаете с собой, римляне?
А, между прочим, на это тоже был дан ответ, который потом многократно цитировал Этьен Ле Боисси в рассуждении о добровольном рабстве уже в 16 столетии. Он говорил, что вот эти вот игры на аренах, что они удерживают в рабстве свободных граждан, что за вот эти вот дикие развлечения народ готов делегировать правителям часть своей личной свободы. Если мы возьмем типа нашу судьбу в свои руки, кто же нам будет вот эти зрелища устраивать?
А Хачатурян всегда жаловался, что всегда все-таки исполняют не то и не так, как мне бы хотелось. Однажды Хачатурян поехал представлять этот балет в Испанию. Сальвадор Дали, который, говорят, был поклонником и Гарне,
да. Известно. Ой, это, вы знаете, история потрясающая. Я не знаю, правда это или нет. Вот, может, вы прольете свет.
Совершеннейшая правда, она есть во всех воспоминаниях и воспоминаниях Дали.
А вот деталь с этой дорогой вазой...
Вот сейчас расскажу. Хачатуряну официальное приглашение от Сальвадора Дали. Допустим, назначается в час дня. Хачатурян приходит, час нет. Он закуривает сигару, бродит по залу, все роскошно. Фрукты, вино, коньяк пьет. Он любил, естественно, армянский коньяк. Проходит еще 40 минут, никого нет. Он начал дергать дверь. Все двери оказались закрыты. Проходит еще какое-то время, он понимает, что надо ведь как-то и в туалет зайти. Все закрыто. Тогда он видит роскошную вазу, которая стоит там несколько десятков тысяч долларов.
Ну, ценника на ней нет, но, судя по виду,
ценная. Ну, как говорил Дали. Ну, в общем, как было по-другому? Еще проходит какое-то время... Вдруг раздается музыка оглушительная.
Танцы с саблями.
Открывается дверь. На метле влетает голый Дали, кружится с картонной саблей, кружится по залу и убегает. Потом входит мажордом и говорит...
Аудиенция окончена.
Хачатурян говорит, что это? Вот так мы поговорили о Спартаке.
Ну, в этом что-то есть, воля ваша.
Да, но вечером вышла газета. Интервью с Дали. Вот оно, как говорил Дали. Да, он говорил о том, что он провел прекрасное время с русским композитором. Единственное, что все-таки дикая страна и дикие люди. Они такие дикие, что они используют в качестве ночных горшков коллекционные вазы стоимостью 100 тысяч долларов и возрастом 600 лет.
Ир, а вы понимаете, какой это был пиар для Хачатуряна со стороны Дали? Вы представляете, как демократическая европейская публика была
была в восторге от этой фразы. Вы смотрите, какой храбрый красный русский. Он коммунист, он в эту вазу, да вот от всех нас, от души. Мы тут боимся, а вот он ничего не побоялся. Мы бы и по-большому бы сделали. Да вот нельзя по судам затаскают. Так что, а потом, извините меня, если уж говорить серьезно, насчет умственного психического равновесия Дали в Европе никто никогда иллюзий никаких не испытывал. Так что этот текст был понят. Ручаюсь вам. Абсолютно правильно.
Ну, вот так поговорили о Спартаке в любом случае. Ритм. Вот главный ритм, говорил Хачатурян. Нет, нужно, чтобы все строилось на контрастах. Светлое-белое, светлое-черное.
Крас-Спартак.
Любовь-ненависть. Любовь-смерть.
Свобода-рабство.
Свобода-рабство. И музыка должна это выражать. Вот это должно быть. Печальный он иногда был человек, хотя, говоришь, был очень открытый, дружелюбный, очень гостеприимный, но бывали периоды ужасающей какой-то тоски.
Это национальная черта армянская. Будут народ 2000 лет колотить по голове, тут еще и не такая тоска будет приходить.
Что при всем каком-то светлом восприятии жизни он был все-таки иногда очень грустен. И он говорит, что музыка балета такая вещь тонкая и сложная, и очень хрупкая. И говорил, что как совместить вот этот страшный темперамент, который должен быть в балете и в танце. Потому что в опере, говорит Хачатурян, я склоняюсь к тому, чтобы в опере пели, а в балете все-таки танцевали. Так вот, как это совместить? В последнее время он стал думать о смысле своей фамилии. И оказывается, по-армянски...
Хачатур – это же имя.
Хачатур – имя, но смысл его в том, носитель креста. Вот в чем смысл.
Хач – это по-армянски крест.
Носитель креста. И имя давалось
крестоносец
ребенку, чтобы оградить его от каких-то бед. И он говорил, что с одной стороны, я атеист, и я верю только в людей, в жизнь, в природу, в любовь. Но иногда я задумываюсь над вопросами, на которые нет ответа.
А вы знаете, вера в любовь без веры в Бога, она бессильна. И Бог существует вне зависимости от того, веришь ты в Него или нет.
И на последней странице авторской партитуры Хачатурян написал: 3,5 года длилась работа над «Спартаком». Работал преимущественно летом. В общей сложности «Спартак» написан за 6 месяцев, окончил 22 февраля 1954 года. Вся музыка написана в Старой Руси. А начинал он, на партитуре было написано в самом начале: «Приступаю с чувством огромного творческого волнения». Хачатурян. Балет «Спартак».
Окончен бал, погасли свечи.
Итак, до следующей встречи!